Крым реальный. Крымский вечер с радио Крым реальный.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами у микрофона Лариса Волошина и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
В Алуште, Судаке и Красногвардейском районе местные депутаты избрали глав российских администраций.
В Крыму продолжается уничтожение украинской церкви.
И строительство контрольно-пропускного пункта Каланчак украинские власти планируют завершить 10 ноября.
А мы напоминаем, что на полуострове вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM, трансляцию наших эфиров. Также можно смотреть на Facebook и YouTube страница «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефонам. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05.
Обращаем ваше внимание также на то, что с понедельника время выхода в эфир наших программ меняется. Утренний эфир с 28 октября слушайте в Крыму с 9 до 10 утра, вечерний с 19.30.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Алуште, Судаке и Красногвардейском районе местные депутаты избрали глав российских администраций. Как сообщают крымские СМИ, Галина Огнева снова возглавила администрацию Алушты. Конкурсная комиссия от подконтрольной России правительства Крыма выбрала двух кандидатов по итогам собеседований. Галину Огневу, получившую 80 баллов, и индивидуального предпринимателя Якова Красненкова, набравшего 65 баллов. На внеочередном заседании подконтрольной России городского совета Алушты кандидатуру Галины Огневой была утверждена большинством голосов. Вот о каких задачах, связанных с развитием города, рассказала крымским СМИ новопризначенная глава российской администрации Алушты.
Конечно, мы будем в первую очередь работать над тем, чтобы выполнить основные программы, которые были озвучены и главой республики в Государственном совете Республики Крым. И первостепенное внимание было уделено жилищно-коммунальному хозяйству. На сегодняшний день это главная проблема. Она заключает в себе и дороги, и водоснабжение. И, к сожалению, сегодня алушинцы, которые смотрят и смотрели, видимо, презентацию, ждали о том, что я заговорю о программе газификации, потому что не все села у нас газифицированы. И много тех жизненных вопросов, которые бы дали позитив.
Галина Огнева с 1994 по 2010 годы работала на разных должностях в Алушинском городском управлении образования. С 2010 по 2014 годы была заместителем городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов Алушты. А после аннексии Крыма возглавила подконтрольной России Алушинский городской совет. С февраля 2017 года занимала должность главы российской администрации города.
А подконтрольным России главой администрации Судака стал Игорь Степиков. О том, как проходил отбор кандидата в этом городе, крымским СМИ рассказал исполняющий обязанности российского вице-премьера Крыма Игорь Михайличенко.
Сегодня в Судаке проходила конкурсная комиссия на замещение должности главы администрации города Судака. Заявилось на конкурс 4 человека. По итогам конкурсной комиссии было определено 2 кандидата. Данный кандидат, мною были эти кандидатуры представлены на городской совет депутатов. Депутаты сделали свой выбор на Степикове Игоря Геннадьевича.
О Игоре Степикове известно, что до аннексии Крыма с 2006 по 2014 год он являлся сельским главой Солнечно-Долинского совета. На своей странице в Фейсбуке Степиков написал, что приложит все усилия, чтобы, цитирую, оправдать надежды и доверие результативной работы в должности главы Судака.
В Красногвардейском районе главой администрации стал Василий Грабован. Ранее он также занимал эту должность. Об этом сообщается на сайте российского правительства Крыма.
Прямой эфир.
И в продолжении темы, в Симферополе за кресло главы российской администрации города поборется 9 претендентов. Сегодня опубликовали результаты приема документов для участия в конкурсе на эту должность. Среди претендентов бывший член Коммунистической партии России и индивидуальный предприниматель Степан Кискин, директор детского парка в Симферополе Антон Якулевич, экс-глава Симферополя Наталья Маленко, российский министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов и несколько других кандидатов.
По информации пресс-службы Горсовета, конкурс на замещение должности российского главы администрации состоится завтра, 25 октября, и он будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Крым-24». В сообщении также сказано, что будет организовано онлайн-голосование за кандидатов, в котором смогут принять участие жители полуострова.
Напомним, что ранее, 16 октября, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назначил членов комиссии от правительства на конкурсы по выборам российских глав администрации на полуострове.
Украина в центре внимания.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали грязной манипуляцией Кремля предложение признать аннексию Крыма. Об этом российскому информационному агентству «Униан» сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко. Ранее российский дипломат заявил о том, что отказ Украины от Крыма поможет урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях.
По словам Екатерины Зеленко, цитируя наглое требование чиновника России о признании незаконной оккупации Крыма, это очередная грязная манипуляция Кремля. Конец цитаты. Так отметила пресс-секретарь украинского МИДа. Екатерина Зеленко добавила, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе.
Напомним, что ранее Госгидрография Украины призвала начать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы. В августе сообщалось, что украинское ведомство планирует объявить морской режимный район вокруг аннексированного Крыма, чтобы запретить заходить судам во все порты аннексированного полуострова. Российские сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Кавитиди тогда возмутились намерением украинской власти создать режимный морской район вокруг полуострова.
С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного России полуострова. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Крым в центре внимания.
В Крыму продолжается уничтожение украинской церкви. Об этом в интервью украинской службе «Голоса Америки» заявил глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епіфаній.
Ми бачимо, що справді на окупованих територіях зараз щодо Української православної церкви ми бачимо переслідування і гоніння. Якщо безпосередньо ми торкнемося Криму, то там ми бачимо такі безпрецедентні речі, не то що захоплюють, а за допомогою судів знищують поступово крок за кроком. Хоча ми звертаємося в різні міжнародні інституції, озвучуємо і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, і навіть є певні рішення з боку таких впливових європейських інстанцій. Американских инстанций, а, на жаль, Россия не зважает на эти решения.
Также митрополит Епіфаній отметил, что Украинская церковь будет продолжать борьбу за свое существование на оккупированных территориях в рамках правового поля.
Накануне государственный секретарь США Майк Помпео встретился с главой Православной Церкви Украины в рамках визита митрополита Епіфанія в Соединенные Штаты Америки. На встрече они обсудили в том числе и проблемы прихожан Православной Церкви Украины в Крыму.
Напомним, что 24 сентября этого года в управлении Российского министерства юстиции Крыма третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.
Новости.
Суд в Киеве отказал в отмене меры пресечения крымскому экс-депутату Василию Ганышу. Ранее он был приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену Украине. О решении Киевского апелляционного суда Крымреалі сообщил адвокат Ганыша Андрей Руденко.
Допитували співробітника Служби безпеки, який розслідував факт корупції відносно Ганиша, там, де було вимагання двох прокурорів, заслуховували його свідчення, і суд відмовив у знятті запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту цілодобового. Залишив під домашнім цілодобовим арештом. Ми раніше подавали, просили скасувати запобіжний захід. Як на мене, то вже думаю, що скоро буде рішення. Я на це враховую.
Напомним, что Киевский апелляционный суд начал рассматривать жалобы адвоката Василия Ганыша в феврале этого года. В них защитники просят полностью оправдать экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым.
Василий Ганыш был приговорен и признан виновным в государственной измене и приговорен к 12 годам лишения свободы в ноябре прошлого года. Осужденный также обязан выплатить 5389 гривен судебных издержек. До вступления в законную силу решения суда Ганыш должен находиться под домашним арестом. Такая мера пресечения будет действовать, пока апелляционный суд не вынесет решение.
Крым в центре внимания.
Строительство контрольно-пропускного пункта «Каланчак» планируют завершить 10 ноября. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев во время осмотра пункта въезда-выезда с министром по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Калидой.
По словам Юрия Гусева, эксплуатация контрольно-пропускного пункта в тестовом режиме начнется 10 ноября, а 15 ноября запланирован рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского.
Как говорится в сообщении главы Херсонской области, украинские чиновники также обсудили с представителями таможенной и пограничной службы проблемные вопросы, среди которых функционирование сервисной зоны на административной границе.
Напомним, что на границе с аннексированным Крымом начали строительство новых контрольно-пропускных пунктов. Юрий Гусев сообщил, что работы продлятся до ноября этого года.
Прямой эфир.
В Украине снова попытаются продать арестованный Сейнер Норд. Этим вопросом занимается Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или других преступлений.
В ответ на запрос «Крым Реалии» агентство сообщило, что три предыдущих аукциона не состоялись, потому что были направлены запросы в морские учебные заведения с предложением использовать Сейнер в научных целях. Однако никаких ответов агентство пока не получило. Учитывая требования украинского законодательства, Сейнер Норд был передан другой электронной площадке для реализации, говорится в ответе агентства. При этом ведомстве предположили, что продажа судна может быть затруднена из-за уголовного ареста.
Напомним, что в марте прошлого года Государственная пограничная служба Украины задержала в акватории Азовского моря керченское рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту выхода «Норда» из порта аннексированной Керчи. Позже украинский суд арестовал судно.
А с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного России полуострова гавани Крыма, закрытые для международного судоходства.
Новости.
В России обсуждают создание в Крыму полигона для испытания беспилотников. Такую информацию российскому агентству ТАСС сообщил со-руководитель группы «Аэронет» российской технологической инициативы Сергей Жуков. Ранее он сообщал, что в соседней России предполагается создание сети полигонов для испытания тяжелых беспилотников массой от 30 килограммов.
По словам Жукова, места размещения сети пока точно не определены, но у Крыма хорошие шансы, так как на полуострове могут проводиться испытания беспилотников морского назначения, заточенные на поиск, спасение, контроль аквакультуры, другие задачи, отметил Жуков.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генеральном штабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Крым в центре внимания.
В Симферополе обсудили судьбу мусоросортировочного завода в Каменке. В подконтрольной России администрации города прошла встреча местных властей с общественностью. Как сообщили в пресс-службе администрации, в обсуждении участвовали 107 человек. Большинство из них якобы поддержали возобновление работы комплекса.
В сообщении администрации говорится, что по итогам мероприятия, цитирую, было проведено голосование на предмет возобновления работы мусоросортировочного комплекса именно в Каменке. За проголосовали 73 человека. Человека против 11. Еще 28 человек воздержались, говорится в сообщении.
Напомним, что в Симферопольской Каменке расположен главный мусорный полигон города, который был официально закрыт в 2017 году для рекультивации. Уже год там ведется строительство крупного комплекса по переработке мусора. Российские власти Симферополя таким образом пытаются хотя бы частично решить проблему с утилизацией твердых бытовых отходов. Инициативная группа местных жителей выступает против запуска мусоросортировочного комплекса.
18 июня этого года подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов запретил вывоз отходов на станцию в Каменке. Тогда же жители Каменского массива митинговали против строительства комплекса вблизи жилых домов. Ранее чиновники Крыма выделили более миллиарда рублей на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в поселке Каменка. Согласно опубликованным данным, в этом году на рекультивацию закрытой свалки потратят 649 миллионов рублей. Подробнее об этом вы сможете узнать уже завтра в нашем утреннем эфире. И это все новости к этому часу. Мы, радио Крым Реалии, с вами не прощаются. У нас начинается только самое интересное. Вот мы сегодня в ближайшей вот этой вот части нашего эфира, которая начнется после небольшой рекламы, поговорим о том, что продолжается в Крыму работа по попытке российских властей Крыма вывести из тени тех людей, которые предоставляют в Крыму услуги размещения туристов. И новая инициатива подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова в том, чтобы мониторить потребление объемов услуг жилищно-коммунального хозяйства, воды, электроэнергии, газа в разных там домах, квартирах на предмет выявления вот таких квартир и домов, где селят туристов, но не платят налоги. Поможет ли эта инициатива Аксенова вывести туристический бизнес из тени в Крыму? Почему крымчане в принципе выбирают такой способ оказания услуг по размещению? Почему этими услугами пользуются? И как реализовать инициативу? Вот такое будем говорить в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей, которые смотрят, слушают наши трансляции на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы тоже можете присоединиться к нам и таким образом, если вам удобнее слушать нас через интернет. Мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность оставлять свои комментарии под YouTube или Facebook-трансляцией, или же вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 044-490-2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. Ну и я воспользуюсь возможностью и напомню вам о том, что с понедельника у нас меняется время выхода в эфир. Утренняя наша программа будет выходить с 9 часов утра, а вечерняя – с 19.30. Мы вам об этом еще напомним. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов предложил бороться с владельцами теневых гостиниц высокими тарифами на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Аксенов сказал на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению поступления налогов, сборов, имущественных платежей в бюджет. По его словам, практически во всех курортных городах существует нелегальный бизнес, когда собственники сдают жилплощадь, а налоги в бюджет не платят. При этом количество потребляемой электроэнергии, водоснабжения и других ресурсов значительно возрастает, заявил Сергей Аксенов. В связи с этим, по его словам, нужно обязать всех собственников малых отелей легализовать свой бизнес и заключить контракты с ресурсоснабжающими организациями. Цитирует Аксенова сайт российского правительства Крыма. Далее цитата Сергея Аксенова. «Мы договорились, что с помощью ресурсников приводим в чувство владельцев таких сооружений, считаем нормы потребления на одного человека. Считаем, например, семья из трех человек потратила больше 3 кубов воды на человека, больше электроэнергии нажгли, тариф должен умножаться сразу на 2». По словам Сергея Аксенова, всем желающим легализоваться окажут необходимую помощь, а вот нарушителей ждут санкции. Этому вопросу Сергей Аксенов посвятил и часть своего доклада накануне во время выступления в парламенте, анонсируя вот планы развития Крыма на ближайшие 5 лет. Давайте послушаем.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Легализацию малых средств размещения планируется осуществлять путем создания приоритетных условий в налоговой сфере, снижения бюрократических барьеров и так далее. В этом плане нам помогает использование опыта Краснодарского края. На первом этапе ожидается легализация порядка 3000 мини-отелей и малых средств размещения. Будут приниматься и административные меры, в частности, за счет повышения коммунальных тарифов для тех средств размещения, которые работают в тени.
Напомню, что крымское правительство обещает уже со следующего года предоставить налоговые каникулы владельцам малых отелей, ну, тем, которые легализуются. Вот как эту инициативу объяснил недавно в комментарии «Крым-24» исполняющий обязанности министра туризма Крыма Вадим Волченко.
Речь идет о изменениях в федеральный закон, в федеральный налоговый кодекс, который благодаря непосредственному участию главы республики, в общем, были проведены достаточно брутально и достаточно быстро Государственной Думой, затем Советом Федерации. Сейчас проходит стадию общественных обсуждений и юридической экспертизы закон о так называемом туржилье, который также позволит легализоваться тем мини-отелям и гостевым домам, которые готовы это сделать.
Да, но тут стоит вот отвлечься и напомнить, что вот этот вот закон о туристическом жилье, о котором упомянул, в частности, в своем комментарии Вадим Волченко, он сейчас на стадии обсуждения находится. А возвращаясь к теме о малых отелях и налоговых каникулах, обещание Аксенова пока не состоявшийся факт. По его словам, Совет министров Крыма должен еще подготовить необходимые изменения в местный крымский закон о налогообложении. Итак, поговорим сегодня об инициативе Сергея Аксенова выводить средства размещения туристов в Крыму из тени, привлекая к этому коммунальщиков, вот, или ресурсников, как сказал Сергей Аксенов, а также обсудим обещания по поддержке малых средств размещения, которые вышли из тени. Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или оставляйте свои комментарии, вопросы под YouTube или Facebook трансляции. К нам по телефону присоединяется председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Наталья, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Рада всех слышать. Добрый вечер.
Как вы оцениваете инициативу Сергея Аксенова вот пытаться вычислить людей, которые предоставляют услуги размещения, но при этом не платят налоги, не оформлены как соответствующие предприниматели?
Вообще инициатива сама по себе идея довольно неплохая, могу сказать, правда. Это хорошая идея, потому что вот могу сказать, что мои члены ассоциации это правильные предприниматели, плательщики налогов, плательщики НДФЛ, те, которые из года в год, вот просто возмущенно говорят, почему мы в правовом поле, мы должны быть правильны, а рядом с нами 5, 10, 20 соседей, которые сдают также на таких же условиях жилье в наем, еще диппингуют нам цены, чтобы и не платить никаких налогов. Понимаете, это здорово, как бы вывести из тени. Самое главное, чтобы не пострадал белый бизнес. Потому что все равно есть такие шаги, которые вот, как сейчас, да, вы, ну, это немножко отступление, правило, закон ввелся в Хованскую поправку в жилищный кодекс. К сожалению, вот теперь ниша гостевых домов подвисла. Вот в этом проблематика есть. А то, что я знаю, что мои малыши, ну, как их называют, ласково, средства размещения, объекты размещения небольшие, многие даже в прошлый сезон, высокий сезон, на сезон, именно на период, ну, же работают, большинство работают сезонно, переходили на коммерческие тарифы, в принципе, это реально.
Тот закон, о котором вы упомянули, это так называемый закон о запрете малых средств размещения в жилых многоквартирных домах. Я правильно понимаю?
В целом, вот смотрите, там, если правильно и грамотно читать этот закон, то он запрещает размещение в любом жилом фонде, да, неважно, это индивидуально стоит дом жилой, многоквартирный дом, квартира в этом доме, запрещает в целом размещение гостиниц и гостиничных услуг. А мы знаем с вами прекрасно, что гостевой дом – это одна из разновидностей гостиниц, да? И, к сожалению, вот шли вопросы о классификации. Многие мои малые размещения серьезно к этому подготовились, и паспорта антитерроров, там, в общем, очень большой такой проделали работу, вложили деньги, и теперь, получается, они вот такой кусок, громадный пласт остался вне закона. Надеюсь, что все-таки, может быть, закон о туржилье, но понимаете сами, что если я был гостевой дом, допустим, там кто-то лазурный, и стать туржильем ИП там Петров, вы понимаете, наработанное имя, наработанная репутация, в целом все наработанное, вот теперь самое главное правильно создать законы, возможно, даже субъектовые какие-то законы нужны, чтобы был правильный понятийный аппарат и требования к этому. Я вот мы вот с этой ассоциацией буквально два дня дискутировали, собирались, и все-таки нужно будет отдельно вывести такой класс, как гостевые дома, чтобы они не являлись гостиницами, да. Тут жилье может быть, пожалуйста, квартиры, там, 2-3 комнаты.
То есть именно гостевые дома, если рассматривать вот малые средства размещения, которые попали под этот закон, именно гостевые дома в Крыму пострадали больше всего. Не хостелы или апартаменты, а именно гостевые дома.
Понимаете, апартаменты – это уже заведомо изначально нормально. Если почитать трактовку, что такое апартаменты, это уже есть нежилое. Понимаете, да? То есть, в принципе, они были нежилыми и ничего от этого, в принципе, не пострадали. А вот хостелы, смотри, какие хостелы. Есть хостелы, отдельно стоящие здания, уже заведомо были нежилые. Есть хостелы, которые на каком-то, означается, высоком там этаже, но не имеют собственного входа. В принципе, глобальной проблематики по хостелам именно в Крыму вот не прослеживается, да? А вот гостевые дома, которые не являются гостиницами, ну, понимаете, невозможно, да, что из гостиницы, что из гостевой дом, это обычно семейный бизнес, это обычно, ну, вот, правда, ну, может быть, 20 комнат, и только сезонно этой локации, это много факторов, влияющих на их работу, да, в целом. Но вот, к сожалению, гостевые дома, они реально оказались в подвешенном состоянии. Они вот называются туржильем, просто туржилье, но это как-то, знаете, обидно. Обидно, потому что меня, допустим, знали, вот что я там вилла, усадьба, вот неважно, да, ну или там гостевой дом, ну, берем образно гостевой дом в целом. И вот я становлюсь просто туржильем с ID-кодом, как планируется, да, и ИП такой-то, такой-то. Но вот их нужно вывести немножечко, дать отдельную еще такую, вторую, там, третью какую-то группу, да, что вот есть гостиницы, туржилье, еще есть гостевые дома. Ну, будем ходить с инициативами.
Наталья, вот возвращаясь к вопросу по поводу тех, ну, там, скажем, отелей, мини-отелей, которые не легализованы, и вот которые планируют как-то легализовать Сергей Аксенов, как вы относитесь лично к тому, что крымчане предоставляют такие услуги, да, и не легализуются? Возможно, есть какие-то причины, почему эти, ну, по факту предприниматели не выходят из тени, учитывая, что вот, ну, власти, по крайней мере, обещают, что если вы легализуетесь, то вы получите еще и поддержку.
Вы знаете, вот это еще тянется со старорежимных времен, да, вот как бы вот в те еще украинские времена, люди, привыкшие давать взятки, не верящие, что как-то вот что-то изменится в лучшую сторону, те, которые привыкли, вот, ну, как сказать, никому ничего нет, кроме взяток. К сожалению, такие люди, такие вот объекты, такие, или, как правильно, предприниматели, или там псевдопредприниматели существуют. Но вот с ними надо говорить серьезно, потому что, правда, нам очень обидно, что мы платим нормальное количество налогов, то есть у нас больше затраты, чем рядом стоящими теневиками, но это правда, правда обидно.
Вот если представить себе, что действительно будут эти меры предприняты, и будет там часть отелей, мини-отелей легализована, часть закроется, как это скажется на цене? Потому что, вероятно, ну, главная причина, почему выбирают такие средства размещения, потому что это дешевле. Вот насколько может измениться цена для тех людей, которые привыкли селиться вот в чьих-то квартирах или домах?
Я вам открою даже далеко не секрет, что многие наши гостевые дома и так платят совсем не по бытовому тарифу, поверьте. Вот примеры вам тому, примеры Судакский регион, да, там куб воды, там, по-моему, 129 рублей, что-то такое вот сумма. То есть это уже не тариф, вы понимаете, бытовой. То есть завышено, я не думаю, чтобы вот этот рычаг воздействия на нелегальный, не даже не серый, а черный рынок, да, как-то поспособствует тому, что в легальных поднимется цена. Ну, я не в этом вот как-то не совсем не уверена.
Поняла. Тогда позвольте вот еще такой вопрос. Если взять, ну, вот весь объем отелей, каких-то мини-отелей, которые сейчас находятся в тени, которые, вот, возможно, выведут из тени таким образом, если будут мониторить потребление ресурсов, все ли эти средства размещения могут легализоваться? Вот в смысле, вероятно, что для того, чтобы работать легально, твое средство размещения должно отвечать каким-то требованиям. Вот смогут ли все эти мини-отели перейти в легальный такой формат?
Вот для этого и нужно выходить с законодательным инициативом и прорабатывать специальные правила, условия, да, как, в принципе, и для проверяющих наших контрольных органов, чтобы они понимали, что спрашивают, чтобы предприниматели понимали, что они могут сделать. Пока вот это вот такое, знаете, вот, ну, вот сырое все еще, выпало немножечко это с рынка, ну, вот до следующего еще есть время, надеюсь, что-то мы успеем сделать. Если применить нормальные нормы и требования, не как гостиница, мы прекрасно понимаем, что гостиница — это целый спектр, да, там нормативных актов, в том числе и классификации, в том числе. если применить нормальные, вменяемые требования, я думаю, что многие захотят выйти, понимаете? Я думаю даже, что многие захотят получить звезды, потому что все-таки это какое-то отличие, это конкурентная среда. То есть это вот еще будет большой пласт работы.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам присоединились в эфир. Это была председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Я напомню, что вы слушаете эфир «Радио Крым Реалии», и мы сегодня вот обсуждаем в нашем эфире инициативу Сергея Аксенова относительно того, чтобы мониторить потребление ресурсов, услуг жилищно-коммунального хозяйства и таким образом вычислять, какие там квартиры, дома предоставляют услуги размещения для туристов, но при этом не легализованы как официальные поставщики таких услуг. Я отмечу, что по данным Крымского министерства курортов, под конец прошлого года на территории Крыма функционировало порядка 4500 мини-отелей, в том числе более 1,3 тысячи зарегистрированы в качестве индивидуальных средств размещения, а также было 18 тысяч квартир с датчиков, из которых 399 были зарегистрированы как индивидуальные средства размещения. И вот по данным крымского правительства, теневой сектор туристической отрасли по состоянию на конец прошлого года достигал 50%. И напомню, что вот тот закон, о котором упоминала Наталья Стамбульникова во время нашей беседы, с 1 октября вступил в силу российский закон о запрете, ну, фактическом таком запрете малых средств размещения в жилых многоквартирных домах. Подробнее об этом мы вам рассказывали в эфире «Радио Крым Реалии» вот за 1 октября. К нам по телефону присоединяется владелица хостела в Судаке, так он и называется, Судак Хостел, Наталья Кириченко. Наталья, добрый вечер.
Добрый.
Вот нам Наталья Стамбульникова рассказала такой интересный момент, что даже те мини-отели или малые средства размещения, которые легальны в Крыму, они не платят, ну, как бы они уже платят тариф, который значительно больше, чем бытовой тариф на потребление там коммунальных услуг разных. Вы могли бы немножко об этом рассказать, насколько существенна эта разница?
Да, я могу рассказать на своем личном примере. Недавно в интернете прочитала, что у нас Сергей Аксенов предложил путем повышения тарифов ЖКХ, ну, пока в частности идет речь о воде, вывести нелегальные отели, значит, из тени. Что получается на самом деле? С июня этого года, я работаю с 2014 года, ну, в российском законодательном поле, легально, да, оформила ИП, не закрываю, работаю. Точно так же это коснулось и меня. Я не понимаю, каким образом можно вывести из тени отели, повышая коммунальные тарифы. Как можно простимулировать тех, кто платит налоги, кто работает легально, для того, чтобы они платили налоги, скажем так, и дальше, и также и дальше работали легально, да, повышая тарифы всем. Получается, что, ну, грубо говоря, мои соседи, не мои соседи, да, такие же коллеги, да, точно так же работают, но не являются ни ИП, не платят налогами, но платят повышенный тариф. И я, значит, работаю легально, но и я также вместе с ними плачу повышенный тариф. В чем смысл этой легализации, честно говоря, я не понимаю. И еще один такой момент. У нас средства размещения – это частные жилые дома. Соответственно, в этих частных жилых домах проживают люди, прописаны, зарегистрированы, просто как семья, да, живет в доме, помимо того, что вот отдельно там лишние площади, там отдельные комнаты сдаются. Но тариф повышенный применяется абсолютно ко всем. То есть также и мой ребенок по коммерческому тарифу пользуется водой, и я, и мой муж, все мы пользуемся по коммерческому тарифу 4 месяца в году водой. То есть вообще никакой социальной, я не вижу справедливости в этом.
То есть получается, абсолютно, что, ну, потому что мы как это поняли? Мы поняли это таким образом, что Сергей Аксенов говорит, вот мы вместе с коммунальщиками будем смотреть, кто потребляет больше, чем может потреблять там семья, которая могла бы жить в этой квартире или доме и не признается, что поселяет там туристов, и потом по итогам такого мониторинга будем, значит, выставлять тариф больше. А вы, получается, уже платите больше?
Да. Ко мне пришли представители водоканала. Я не могу сказать, что грубо или там еще как-то, ну, плохо, скажем так, отнеслись. Им сказано, идите, заключайте дополнительные соглашения и пусть они платят. Приходят, они меня не спрашивают, плачу я налоги или нет, зарегистрирована у меня моя деятельность коммерческая или нет. Они вообще не задают мне таких вопросов. Они говорят просто, вот вы сдаете? Да, я сдаю. Пожалуйста, вот вам доп. Соглашение, платите 4 месяца в году по тарифу, который превышает там 3 раза, чем обычный. И все. И зачем меня выявлять, если я и так выявлена? Я не понимаю. У меня есть патент, который в налоговой я оплачиваю. Я плачу все социальные страховые там взносы. То есть у меня у налоговой ко мне вопросов нет. Но точно так же у коммунальщиков ко мне тоже не возникло вопроса. Понимаете?
Да, ну то есть вы когда, ну, когда у вас вот этот вот бизнес появился, и он начал действовать в российском правовом поле, вам назначили, ну, я правильно понимаю, что для вас действует, как для хостела, который официально существует, функционирует, не бытовой тариф, и вот этот вот тариф, который коммерческий, он как бы существенно выше, да? И
вы... Нет. Мы работаем как жилой дом. То есть, как бы мы себя ни называли, гостевой дом там или пансионат частный, там это не важно, какое название, мы работаем как жилой дом. И с 2014 года у нас применялся обычный бытовой тариф. Я могу сказать, что первые годы с водой было очень сложно. То есть платишь ты, не платишь, а воды в кране нет. Это как бы это тоже.
Ну да, это судак, стоит напомнить нашим слушателям некоторым, да.
А сейчас вот, конец, там, 17-й, я уже не помню, 18-й с водой было нормально, 19-й, слава богу, тоже было нормально. У меня претензий к водоподаче нет. Но, простите, а в чем состоит выявление нелегальных средств размещения, да, туристических, когда я работаю легально?
Да, и с этим таким коммерческим тарифом столкнулись не только вы. Вам известно что-то о том, что и некоторые еще такие средства размещения, так скажем, ну, пострадали?
Ну, только со слов тех же контролеров водоканала, я спрашиваю.
Что это на всех распространяется?
Вот люди, люди работают, они платят, да, они платят. Как бы коллег спрашивать я особо не спрашивала.
Поняла.
Так, чтобы мне, да, так сказали, да, мы тоже платим. Я думаю, что они тоже платят, потому что остаться без воды, это же монополист, у нас же нет выбора-то вариантов. Или привози воду на чем-то, или плати так, как тебе скажут.
Если позволите, еще один такой вопрос, вот он, ну, как бы в рамках этой темы, но не совсем о том, о чем мы с вами говорили. Как сейчас говорят крымские власти, что если люди, ну, там, физические, юридические лица, которые предоставляют услуги размещения, легализуются, то крымские власти будут им, ну, предоставлять определенную поддержку в развитии бизнеса. Может ли, например, ваш хостел, вот интересовались ли вы тем, может ли ваш хостел претендовать там на те же налоговые каникулы, о которых Сергей Аксенов говорил? Интересно ли вам это? Какая поддержка вам нужна?
Вы знаете, нет. Я не интересовалась, я наблюдаю со стороны, я работаю, я плачу налоги, я не закрываю свою деятельность. Несмотря на то, что зимой сказать, что это деятельность, нельзя. Ну, нет туристов зимой в Крыму, нет их. И если есть, это единицы жалкие. Вот. Нет, но то, что я вижу, наблюдаю, читаю, сказано, если вы легализуетесь, то есть зарегистрируете новое ИП, мы вам предоставим льготы. Простите, человек 5 лет не работает, зарабатывает, не платит налоги, но теперь он зарегистрируется и опять не будет их платить. А почему не говорится о тех, кто эти годы платил налоги, кто был добросовестным налогоплательщиком, понимаете? Ко мне все эти годы обращались коллеги и спрашивали, что нам делать, Наталья, регистрировать ИП или работать так? Что нам делать? Я говорю, конечно, регистрируйте ИП, ведь это же правильно, это же коммерческая деятельность. Я сейчас это примерно чувствую себя просто одураченной такой, знаете, как вы работаете, какие вам льготы? Нам, в принципе, я не знаю, какая нам нужна поддержка. Я хочу, чтобы сделали простую систему отчетности, ну, то есть минимизировали наши, так сказать, во-первых, риски, страхи, что там кто-то проверит, мы что-то не успеем, забудем. У нас нет бухгалтера, у нас не такие объемы, чтобы держать штат скажем так. При том, что у нас очень маленький хостел, очень. Мы работаем, я сама работаю с мужем. Муж мне помогает, все. У нас ни наемных сотрудников. И тем не менее, мне все равно страшно, что я не так что-то дам в этом отчете. Сделайте какой-то минимум нам отчетности, минимум контроля, которые вот пусть и будут эти идентификационные номера, да, которые как бы дают нам право размещать себя в интернете, там, на агрегаторах, типа Booking.com. Все. Вот в этом я как бы вижу послабление вот этого бремени. А то, что когда читаешь по законодательству России, что это должно быть, это волосы дыбом стоит просто. Но это невыполнимо. Понимаете? Сделайте четко вот там 3-4 пункта и все, и отстаньте. Скажите, сколько надо заплатить в рамках наших, так сказать, доходов, чтобы нас это не убивало, не возмущало. И по тарифам, ну, это просто, ну, я считаю, несправедливо. Мы платим, и как-то для нас такие же там тарифы поднимают. И те, которые не платят налоги, сидят нелегальные, их тоже так же нагибают и заставляют платить. В чем это, ну, легализация, в чем льгота, я не понимаю.
Спасибо. Вот такие пожелания прозвучали от владелицы Судак Хостел Натальи Кириченко. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем вот планы российских властей Крыма по легализации мини-отелей, малых средств размещения, которые есть на полуострове. Предложил Сергей Аксенов считать объемы потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства и таким образом вычислять, кто может селить у себя туристов. Но, как ну, в частности, мы обсуждали также, как можно поддержать легальных таких легальных крымчан, которые предоставляют эти услуги. Я отмечу, что вот накануне, во время презентации доклада о планах развития Крыма на ближайшие 5 лет, Сергей Аксенов анонсировал создание фонда развития полуострова для финансирования проектов курортной отрасли. Почему это интересно в контексте нашей темы? Потому что речь шла, в частности, о том, как можно помочь малым средствам размещения, которые легализованы на полуострове. Вот этот вот фонд, о котором рассказал Аксенов, планирует создать на базе российского банка РНКБ. По словам Сергея Аксенова, в следующем году будет завершена разработка стратегии развития туризма в Крыму на период до 35 года, а главная цель на ближайшие 3 года – увеличение емкости номерного фонда средств размещения минимум на 4-5 тысяч номеров. Эту задачу планируют решать за счет реновации существующего номерного фонда, легализации малых отелей, а также путем строительства новых отельных и санитарно-курортных комплексов. Давайте послушаем.
Важным условием реализации проектов по увеличению номерного фонда является создание специальных финансовых инструментов. Это в том числе программы льготного кредитования, например, снижение кредитной ставки до 3% годовых для нового строительства и реконструкции объектов туристической отрасли. Внедрение механизма поддержки предприятий отрасли путем субсидирования капремонта номерного фонда, обновление медицинской базы, реализации программ льготного кредитования текущей деятельности гостиничного комплекса, а также санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Реализовать меры поддержки отрасли поможет создание на базе РНКБ нового финансового инструмента Фонда развития Крыма. До 1 января правительство Российской Федерации примет решение по этому вопросу.
Я вот тут параллельно думаю над тем, что нам Наталья Кириченко рассказала о том, как они платят за коммунальные услуги. Если представители вот водоканала города Судака хотят как-то прокомментировать те требования, которые выставляются теперь предпринимателям, которые оказывают такие услуги, то мы рады предоставить такую возможность, потому что действительно интересно. А я напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии. Мы сегодня обсуждаем заявление российского главы Крыма Сергея Аксенова по поводу легализации малых средств размещения. По словам Сергея Аксенова, выводить из тени мини-отели и апартаменты будут, привлекая ресурсоснабжающие организации, фиксируя, какие объемы услуг ЖКХ потребляют дом или квартира. И вот если посмотреть на обсуждение этой темы в Фейсбуке, вот в одной из групп симферопольских, главный вопрос, как будут определять вообще, кто там легальный, кто нелегальный, каким образом это может воплотиться на практике, да, ну то есть нужно какое-то обращение, там, соседей, да, какие-то подозрительные, что селят каких-то подозрительных людей в частной квартире, в частном доме. Как будут это замерять? Вот этот вопрос мы зададим нашему следующему гостю. С нами на прямой телефонной связи бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым в 2010-2011 годах Николай Парицкий. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Реально ли технически мониторить потребление ресурсов вот для того, чтобы предъявить потом жителям квартиры или дома, что они занимаются нелегальностью нелегальной вот такой вот деятельностью по поселению туристов?
Конечно.
Каким образом?
Самое простое – это установка узлов учета с дистанционным снятием данных. Эти технологии есть и у нас в Украине, эти технологии давно есть и в России. Поэтому пусть на меня не обижаются крымчане, я с очень большим уважением отношусь к ним, это наши украинцы. Но тем не менее, законы есть законы, и фактическое потребление, даже учитывая ситуацию, которая сейчас в Крыму с водой, я считаю, это самый оптимальный случай, вариант решения этого вопроса. То, что крымчане обижаются, особенно те, кто действительно, и это было не секретом, до оккупации, это строительство и эксплуатация домов, особенно в прибрежной зоне, под видом жилого фонда, а на самом деле это все использовалось совсем для других целей. Это то, что сейчас проблема, видно, окончательно вылезла наружу в связи с недостачей водных ресурсов и других ресурсов на полуострове. Поэтому я считаю, что все-таки самое правильное решение – это установка узлов учета.
А скажите, пожалуйста, как этот учет могут устанавливать? Вот есть много крымчан, да, много квартир, много домов. Для того, чтобы начать такой, запустить такой мониторинг, это нужно, чтобы кто-то обратился, вот там соседи какие-то, или кто угодно может обратиться и сказать: вы знаете, я думаю, в этом доме или в этой квартире селят туристов и не платят налоги. Или вы имеете в виду, чтобы такой счетчик стоял во всех домах и квартирах?
Мы сейчас говорим о попытке властей нынешних нелегитимных, легитимных, другой вопрос, это Украина все равно. И мы к этому вопросу когда-то вернемся, я надеюсь, и я это очень сильно надеюсь. Технологии позволяют на сегодняшний день, если мы говорим о отельном фонде, который селит именно людей для отдыха или еще каких-то других целей, то это все очень просто сделать. Пусть на меня не обижаются крымчане, еще раз говорю. Что касается жилого фонда многоэтажного, я не знаю, какая ситуация сейчас в России, но в Украине есть понятие как общедомовой счетчик, и есть у каждого жителя дома многоэтажного свой счетчик, по которому он снимает показания, и он эти показания передает то ли водоснабжающей организации, то ли электроснабжающей организации.
Вот последний буквально к вам такой вопрос. А как вот эти вот большие объемы потребления, которые будут зафиксированы таким образом, как вы рассказали, предъявить в качестве требования: давайте легализуйтесь, мы знаем, что вы селите у себя туристов. Законно ли это? И есть ли у граждан возможность сказать: мы вот заплатим вам, сколько мы потребили, больше мы ничего такого делать не будем?
Смотрите, есть расчетная норма потребления ресурса на одного человека. Она есть и у нас, она есть и в России. Конечно, то, что может быть заявление Сергея Аксенова о том, что мы через учет ресурсов попробуем вас вывести на чистую воду, касательно проживающих, что в жилых многоэтажных домах, что в так называемых готелях или отелях, или хостелах, как хотите называйте, то, может быть, это немножко неправильно. Это уже бессилие властей Крыма навести порядок в данном вопросе. То есть люди как при Украине, так и сейчас при оккупации продолжают использовать методы недобросовестного заселения, прикрытия жилыми домами, а не отелями. И тариф действительно имеет разную цену. Есть тариф для жителя простого, а есть тариф коммерческий, так называемый, или промышленный тариф, или бюджетный тариф. Понимаете, он одинаковый. И этим, я думаю, скорее всего, это уже от бессилия, потому что люди не хотят, зная ситуацию в Крыму, что приезжают со своим чемоданом или со своим самоваром отдыхающие, отельщики просто не хотят показывать фактическое показатель отдыхающих и их способность оплачивать все услуги. А тариф включают все отели в свои услуги, в койко-место или дневной тариф, там, сколько там, 1000, 2000, 3000 рублей. Ну, вот это мое мнение.
А позвольте еще тогда просто я уточню, потому что наша предыдущий спикер, владелица хостела в Судаке, она сказала, что вот она возмутилась тем, что им сейчас считают тарифы на жилищно-коммунальные услуги по не по бытовым тарифам, а по коммерческим тарифам. Она считает, что это несправедливо, потому что у них малое средство размещения. Если я правильно понимаю то, что вы говорите, то, ну, вот исходя из ваших слов, это корректная логика, чтобы даже малые средства размещения платили по коммерческому тарифу.
Это правильно.
Поняла.
Кроме того, что вы, как любой человек, вы оплачиваете, и как житель Крыма, украинец, продолжает оплачивать тариф за единицу, живя в обычном многоэтажном доме или в частном доме, использование тарифа или сокрытие от того, что там у тебя заселяются люди, и ты втихаря используешь воду по обычному тарифу, я считаю, это преступление, это неправильно. С этим наводятся порядки в Украине, с этим наводятся порядки, я знаю, у нас на Украине, извините, и с этим наводятся порядки также и в России.
Спасибо вам большое, это был...
Я извиняюсь, я общаюсь и продолжаю общаться, несмотря ни на что, с многими и руководителями Крыма, и людьми, которые уехали в Крым работать. Сейчас там очень грамотный, очень профессиональный Баженов Володя, он сейчас «Вода Крыма» керевник. Поэтому я думаю, что все, что делается, он прекрасно знает законодательную базу и Украины, он прекрасно знает законодательную базу и России. Поэтому я считаю, все, что делается, это на пользу нам, Украине.
Ну, руководит он, тем не менее, предприятием в условиях аннексии и по российским законам.
Да,
спасибо вам за то, что вы к нам присоединились по телефону. Это был бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николай Парицкий. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем вот свежую инициативу подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова относительно того, как вывести из тени малые отели, малые средства размещения. Предлагает он мониторить объемы потребления жилищно-коммунальных услуг с помощью вот коммунальных служб. К нам по телефону присоединяется бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета Сергей Викарчук. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу к вам такой вопрос. Вот были ли попытки вывести из тени малые средства размещения до аннексии и каким образом?
В принципе, аналогичные способы вывести средства, малые средства размещения и в легальный свет у нас тоже так же были. Они очень много, мы предпринимали мер, мы делали обходы, мы фиксировали, я вел реестры, и мы пытались привлечь службы коммунальные, потому что у них идет другое потребление энергоносителей, другое потребление воды, ну, других каких-то ресурсов, не таких, как вот у обычных жильцов, там, то есть владельцев жилья. И, следовательно, мы пытались их... Они еще и зарабатывают, они занимаются предпринимательской деятельностью, а, следовательно, они получают прибыль. И мы хотели, ну, как с точки зрения власти, как бы их легализовать. Вот. Плюс нас интересовало, как бы, чтобы турист наш, который к нам приезжал, он, знаете, как не в лачугу какую-то там, и потом его обманули, и мы хотели, чтобы все это было явно, прозрачно, и чтобы все туристы знали, куда, в какой апартамент они там заселяются. Вот как бы. Безусловно, предпринимали массу каких-то действий, от элементарных проверок до фискальных каких-то процедур. Ими службами это была ежегодная там работа.
Вопрос, который, мне кажется, актуальный в контексте вот всей этой темы по поводу выведения из тени тех или иных средств размещения. Опять-таки, главная причина, почему люди пользуются такими средствами размещения, как мне кажется, это дешевизна. Это дешевле, чем селиться в отель. И, ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот если представить себе, что действительно вот эти вот планы нынешних крымских властей реализуются, и такие средства размещения из тени выведут, они начнут платить там соответствующие налоги и по соответствующему тарифу за жилищно-коммунальные услуги. Насколько подорожает жилье в Крыму для тех, кто до этого селился вот в таких квартирах там или домах?
Безусловно, это подорожает. Сложно как бы оценить, нужно калькулятивно рассчитать стоимость.
Пропадаете вы куда-то. Пропал у нас Сергей Викарчук. Ну, в любом случае, спасибо вам большое за то, что вы к нам присоединились в эфир. Это был бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского городского совета Сергей Викарчук. Ну, вы услышали ответ, что подорожает. Ну, а насколько подорожает, тут нужно рассчитывать, исходя из того, как возрастут расходы на содержание такого средства размещения, если оно будет легализовано. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали планы крымских властей по легализации малых средств размещения в Крыму. Было заявление Сергея Аксенова относительно того, что будут мониторить потребление жилищно-коммунальных объемов, жилищно-коммунальных услуг в Крыму. Но якобы обещают российские власти Крыма, что тех, кто выйдет из тени, будут материально поддерживать. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская, и вернулась к вам Лариса Волошина. Это значит, что у нас есть несколько минут для новостей завтрашнего дня. Лариса.
Да, ну и первая новость, которой я хочу поделиться, это новость касается Натальи Поклонской. Она решила защищать школьников от праздника Хэллоуин. Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Государственной Думы России, призвала учителей и родителей сообщать о случаях давления во время празднования Хэллоуина в школах.
А нет, ну смотрите, не от Хэллоуина, она наоборот, стала на их сторону. Она сказала сообщать, если будут давить на то, что молодежь празднует.
Но при этом несколько лет назад Наталья Поклонская выступала как раз против Хэллоуина. В частности, в 2016 году она призвала жителей Крыма отказаться от этого праздника. И по мнению Поклонской, тогда она говорила о том, что эта концепция западного праздника идет в разрез с православными ценностями. И тут либо Наталья Поклонская, как любая девушка, противоречива и изменчиво, либо она все-таки считает давлением как раз принуждение к празднованию.
А в горах Крыма может появиться горнолыжный курорт. Никак не успокоятся российские власти Крыма относительно этой инициативы. На данный момент вопрос создания горнолыжного курорта в районе гор Ай-Петри и Чатырдаг активно прорабатывается. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в ходе выступления с докладом о планах российского правительства на ближайшие 5 лет. Рассказал он о том, что заключен 2-летний контракт с экспертной организацией, которая изучит возможность реализации этого проекта. При положительной оценке будем привлекать бюджетные и частные инвестиции. Тут стоит отметить, что чем мотивировано это желание, в частности тем, что пытаются российские власти Крыма сделать полуостров круглогодичным курортом, да, вот по примеру российского Краснодарского края. Есть там места, где можно кататься на лыжах, и теперь и Крыму такую судьбу планирует.
Ну и вот уже подтверждение вот этой новости, следующая новость о том, что в Крым собираются привлекать туристов из Северной Африки. Об этом сообщил заместитель подконтрольного России Совета министров Крыма Георгий Мадуров. Он сказал, что сейчас на полуостров приезжает порядка 7 миллионов туристов, из них 1 миллион это иностранцы, я цитирую, имеется в виду украинцы, которые приезжают к родственникам. Но администрация Крыма намерена привлекать туристов из стран Северной Африки, а именно из Египта, Алжира и Марокко. То есть я так понимаю, что для того, чтобы конкурировать с египетскими курортами, необходимо привлечь египтян в Крым.
Какое-то такое непонятное решение, учитывая то, что у жителей этих стран есть свое море.
И свои курорты.
Экс-сотрудник крымского оператора связи украл данные компании и нарушил ее работу. Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба управления российской ФСБ по Крыму и Севастополю. Установлено, цитирую, что подозреваемый при увольнении с должности технического директора одного из операторов связи Крыма незаконно завладел технической документацией организации логинами и паролями доступа к биллинговой системе учета работы операторов связи с абонентами. Таким образом, используя данные, уже не являясь сотрудником компании, он ограничил доступ провайдера к управлению каналами связи, маршрутизаторами и серверами. И вот так вот деорганизовал работу предприятия. Нарушитель, 33-летний житель Белогорского района, удаленно осуществлял контроль за действиями абонента в интернете, выборочно ограничивая им доступ к связи, либо, наоборот, предоставляя привилегии.
То есть это такая у него была игра. А завтра в Керчи будет ездить антинаркотический троллейбус. 25 октября с 7 до 18 по своему обычному маршруту будет двигаться раскрашенный яркими плакатами троллейбус. Об этом сообщает редакция Керчи-ФМ представители Крымской региональной общественной организации «Матери против наркомании и алкоголизма». Далее цитата. Вход в троллейбус будет бесплатный. Будут транслироваться видеоролики, раздатка, показательные выступления. Выступление спортсменов будет здорово. Всех ждем, сообщают организаторы.
И успеваем мы еще рассказать такую новость севастопольского депутата. Ну, куда без Севастополя? Кормят жена и дочь. По словам депутата нового созыва парламента, российского парламента Севастополя Сергея Колбина, он не прочь похудеть, пишет издание «Примечание». Значит, он провел брифинг, и представители СМИ поинтересовались, на что живет депутат Колбин после ухода из вооруженных сил. А он бывший украинский беркутовец, который перешел вот на службу в российские правоохранительные органы, он ответил, что человек семейный, и его содержит жена и дочь. К тому же ему неплохо посидеть на голодном пайке. Это цитата. Вот такие новости завтрашнего дня мы вам успели рассказать. А далее у Ларисы Волошиной есть для нас и для вас интересная тема. А
и гость.
Тема?
И гость. У и нас гость будет тема. Мы будем говорить об отчете, который вчера представил Крымско-Татарский ресурсный центр. Отчет о нарушениях прав человека в Крыму за 9 месяцев 2019 года. У нас уже есть гость Эскандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. И вот мы